მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить об обстановке на Дальнем Востоке. Как известно, действия северокорейского руководства вызывают серьезную обеспокоенность в последнее время. Был запуск северокорейской ракеты в сторону Японии, не долетела она 200 километров. Администрация президента США Дональда Трампа теперь рассматривает возможность введения новых широких санкций против Северной Кореи, чтобы отрезать КНДР от мировой финансовой системы. Ну, а мы попробуем разобраться, что происходит в двух Кореях, одной тоталитарной и другой демократической, и вокруг них обсудим с бывшим заместителем министра иностранных дел России и послом Южной Кореи, ныне ведущим сотрудником ИМИМОРАН Георгием Кунадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и мы рассчитываем также на комментарии из Японии. У нас на связи должен быть приглашенный профессор университета Хоккайдо Николай Митрохин и из Улан-Батора, Монголия, Алексей Маслов, глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики. Давайте мы начнем, ну, может быть, с какого-то исторического экскурса, Георгий Фридрихович. Вот если эти две Кореи, Северная и Южная, можно ли взять такую аналогию, как две Германии, ФРГ и ГДР, только в одной части уже там не 50 лет тоталитаризма, а такой 70, такой зрелый тоталитаризм?
Ну, по формальным признакам, наверное, да, поскольку и две Германии, и две Кореи возникли в результате Второй мировой войны. Да, понятно, что, в общем, потом была еще Корейская война. Германии без этого обошлось, хотя было на грани.
Хотя конфликтов много было, да.
Вот, но в целом, да, разумеется. Но это только формальная, на мой взгляд, сторона, поскольку, в принципе, все же к моменту объединения Германии два германских государства связывало гораздо больше, чем то, что связывает сегодня два корейских государства. То есть я бы сказал, что проблема объединения Германии была в разы проще и легче для осуществления, чем гипотетическая проблема объединения двух Корей. В конечном счете, в общем, мы понимаем, что люди говорят на одном языке, хотя уже есть некоторые и различия, но тем не менее люди различаются практически во всем. А раз так, то процесс инкорпорирования Северной Кореи в Южную, а никакого другого сценария, естественно, представить себе нельзя, был бы неимоверно сложным, болезненным. И я бы даже предположил, хотя мои корейские друзья, наверное, обидятся на меня за это, что, в общем, Республика Корея, она, конечно, стремится к объединению, но она вряд ли торопится с этим объединением, потому что на самом деле появилась бы страна с населением под 70 миллионов человек, которая в результате расходов на налаживание жизни на севере полуострова в значительной мере потеряла бы конкурентоспособность на мировых рынках. Для Республики Корея это было бы огромным бременем. Не говоря уже о психологических трудностях. Ну, в частности, я помню, еще на моей памяти обсуждали всерьез южные корейцы. А как быть, если северные корейцы вдруг, значит, хлынут на юг? С одной стороны, соотечественники, да, которых нужно принять, обиходить, приветствовать, помочь. А с другой стороны, люди, абсолютно не приспособленные к жизни. Не следует ли этих людей, прежде чем их выпускать в обычную жизнь, собрать в каких-то лагерях? Вот такая была идея.
Кстати говоря, я тут недавно прочитал, что как раз вот уходящая, точнее уже ушедшая президент Пак Кын Хэ, она призывала возвращаться, так сказать, или переезжать из Северной Кореи в Южную, благо через Китай все-таки такая тропа есть. Ну, насколько это было действительно реальным?
Ну, разумеется, это было реально, и здесь ничего нового нету. Все президенты Кореи, Южной Кореи, разумеется, поддерживали государственную политику приема беженцев. Беженцев принимали, и здесь проблемы не было, поскольку речь шла о, в общем-то, десятках, может быть, сотнях человек.
И так и остается такое желание?
Ну, в принципе, сказать, что северные корейцы легко могут попасть на юг, это, конечно, сильное преувеличение. Как они туда попадут? Через Китай? Ну, собственно говоря, это единственный маршрут реальный. Хотя у Китая политика возвращения северокорейцев.
Ну, то есть надо перебраться беженцев, еще куда-то, да?
Надо перебраться еще куда-то. Многие пытались бежать через Россию. Но теперь у России с КНДР договор о выдаче лиц, заподозренных в преступлениях. Северные корейцы, которые пытаются бежать, они по определению подозреваются в преступлении. Их, разумеется, если поймают, их передадут обратно. Значит, практически не так это просто сделать.
Скажите, насколько сейчас устойчива южнокорейская демократия? Все-таки произошла отставка президента, Пак Кын Хэ отстранена от управления государством, Конституционный суд утвердил это решение, пройдут выборы. Вот как эта внутренняя жизнь Южной Кореи накладывается на нарастание международной напряженности вокруг Корейского полуострова?
Ну, я думаю, что как раз то, что произошло в Республике Корея, свидетельствует о том, что демократическое государство и демократическое общество – это не всегда одно и то же, вернее, всегда не одно и то же. А вот в Республике Корея создано. Я бы сказал так, что если в 80-е годы общественный протест в Республике Корея выливался в противостояние оппозиции и правительства, выливался в гибель людей, в столкновения на улицах, в общественные массовые беспорядки, то сейчас, как мы видим, все произошло вполне демократичным путем. То есть, иными словами, общественный протест против президента, заподозренного, ну, скажем так, в коррупции, в потакании своим друзьям и конфидантам и прочее. Так вот, массовый протест был сугубо мирным. И представить себе миллион человек, а то и миллион с лишним человек, собирающиеся в центре Сеула. Сеул в этом смысле не очень большой город.
Ну, вокруг там агломерация, по-моему, миллионов 20,
да? Ну, разумеется, да, разумеется. Но, ну, но, тем не менее, вот центр Сеула, где они все собирались, это, по большому счету, одна широкая улица и, ну, так, две площади. И вот, чтобы там собралось больше миллиона человек, и чтобы эти люди в абсолютном порядке, мирно продемонстрировали свое несогласие с существующим правительством, чтобы эти люди собирались со всей страны. Они ехали, там, фермеры ехали на своих тракторах, а их защищала, охраняла, вернее, полиция. Да? Полиция их не пыталась перехватить, как, допустим, у нас дальнобойщиков. Она им обеспечивала безопасность. Это, в общем, высокий уровень и общественной организации, и сознания людей. Так что нет, я думаю, что... Ну и плюс, в конечном счете, видите, там любопытный момент. В последний момент президент Пак Чон Хэ хотела подать в отставку. Парламент не позволил ей подать в отставку, поскольку решил подвергнуть ее процедуре импичмента. И это говорит тоже о многом, поскольку в парламенте, да, разумеется, партия Пак Кын Хэ, партия Сынури, она имела большинство голосов. И по вопросу о прегрешениях президента страны, партия осталась вместе с народом и с обществом. Большое дело. Вот, так что я думаю, что южнокорейская демократия, она, строго говоря, началась примерно в одно время с российской демократией. Да? У нас 92-й, у них 93-й год, первый гражданский президент после эпохи военных диктаторов. Так вот, за это же время южные корейцы добились успехов значительно больших, чем Россия.
Ну, а вот Северная Корея, когда она сейчас, так сказать, брецает оружием, она учитывает вот какие-то такие внутренние дела в Южной Корее, некоторую такую политическую нестабильность или нет?
Да в Южной Корее, по большому счету, нет нестабильности.
То есть все нормально?
Другой вопрос, что все-таки южнокорейское общество достаточно сложно организованное, и там есть сторонники разных идей, в том числе и левых.
В том числе и чучхе северокорейского типа?
Я бы не сказал, что в чистом виде сторонники чучхе. Но есть люди, которые испытывают симпатии к своим северокорейским братьям и соотечественникам. И в этом смысле, в общем, некоторое поле для маневра у Северной Кореи есть. Хотя, разумеется, в общем, не скажу, что эта тенденция настолько была бы угрожающая, чтобы, ну, обеспокоить южнокорейские власти.
А как сейчас, собственно, вот вы оцениваете обстановку? Вот этот запуск ракеты, какие-то заявления такие жесткие, все, что произошло за последнее время, наконец, это спецоперация, отравление старшего сына покойного северокорейского правителя Ким Чен Ира в аэропорту в Малайзии, все это как-то, в общем, мягко говоря, показывает, что режим проявляет все большую агрессивность северокорейский.
Да нет, ну, в общем, я бы сказал, что агрессивность и воинственная риторика на грани безумия, она всегда была нормой.
Вот, для Северной Кореи.
Да, разумеется. А вот, ну, собственно говоря, это такой удобный товар, потому как за агрессивное поведение можно продать в обмен на что-то. Да? А вот что является аномальным, на мой взгляд, это личность нового вождя. Вроде бы он учился в Швейцарии, вроде бы он был современным молодым человеком. Вот немного времени прошло, его раскормили, чтобы он больше был похож на своего деда Ким Ир Сена, и он на него действительно похож. А вот, ну, а он демонстрирует, на мой взгляд, абсолютную невменяемость. И вот это вот самый тревожный, пожалуй, элемент во всей этой...
То есть и теракты вовне, и какие-то расстрелы, которые там происходят?
Ну, теракты, в общем, северным корейцам совершать не впервой, и здесь ничего, в принципе, нового нету. Но степень жестокости режима, в первую очередь, по отношению к ближайшему окружению вождя, к людям, которых этот вождь, по-видимому, чувствует каких-то опасных конкурентов. Ну, большинство из них ему достались в наследство от отца, значит, они старше него. И он, разумеется, их подозревает постоянно в каких-то злых намерениях. Я думаю, что это, в общем, и комплекс неполноценности, и комплекс неуверенности, который этот молодой человек, неожиданно ставший диктатором, принес с собой, он, конечно, сказывается.
Давайте мы Николая Митрохина спросим. Он находится в Японии, куда не долетела северокорейская ракета не так давно. Добрый вечер, Николай. Как вы воспринимаете там, собственно, то, что происходит в связи с вот этой вот напряженностью, в связи с этим запуском северокорейских ракет? Что говорят ваши японские коллеги?
Ну, я нахожусь в Саппоро, поэтому мы от Кореи относительно далеко, и это не предмет там постоянных разговоров Но в целом можно говорить о том, что Япония не хотела бы воевать и не хотела бы, с другой стороны, получать в свою сторону как бы ракеты. Вот. Сделать с практической точки зрения Япония сама по себе ничего не может, так сказать, и основной защитник, основным защитником как для Японии, так и для Южной Кореи являются Соединенные Штаты Америки, и, собственно, им делегированы основные полномочия по разруливанию этого кризиса, ну, как бы перманентного кризиса с Северной Кореей.
А как вот визит Тиллерсона сейчас у вас был тоже воспринят? То, что тема Северной Кореи там, естественно, обсуждалась, и даже прозвучали речи о том, что как-то Япония и Южная Корея могли бы обзавестись непонятно каким, но ядерным оружием, средствами сдерживания и так далее.
Ну, насколько я позволю говорить от своего имени, хорошо, аккумулируя, возможно, какие-то разговоры, так сказать, которые и здесь происходят. Понятно, что как бы в ситуации с Северной Кореей решающая роль принадлежит Китаю. КНДР, в принципе, домен Китая, как бы, и Китай в глобальном плане несет ответственность за то, что там происходит. Соответственно, насколько я представляю, так сказать, в этой ситуации, США пытаются договориться с Китаем, чтобы тот каким-то образом урезонил существующего правителя. Понятно, что существующий правитель, как было ранее сказано, имеет свою точку зрения по многим вопросам и свою динамику в реализации своих каких-то идей, свою стратегию по продаже, так сказать, Северной Кореи как очень опасного объекта. И в этом контексте, насколько я себе представляю, Китай ведет торг с США на тему, как бы, как именно можно урезонить этого правителя. И на кону здесь стоит какая-то очередная большая геополитическая сделка. Наиболее очевидным предметом являются острова Спратли, вокруг которых идет не только спор, грозящий так слегка перейти в состояние войны между Китаем, Японией, и там, по-моему, еще есть несколько претендентов на эти самые острова, включая Вьетнам. Соответственно, как бы Китай их сейчас пытается не только освоить, там уже все построено, но и придать своему владению как бы юридический статус. Я сильно подозреваю, что как бы та большая сделка, которую Трамп сможет предложить Китаю, это будет, как, возможно, размен этих спратли на Северную Корею. И в этом контексте, мне кажется, вот я очень люблю читать российских вполне либеральных и интересных международных специалистов по Северной Корее, которые как бы регулярно рассказывают о том, что Северную Корею крайне трудно или, более того, невозможно объединить с Южной. Вот. И здесь у меня возникает вопрос, так ли на самом деле. То есть, с одной стороны, понятно, что Южная Корея не хотела бы, чтобы там типа 23 миллиона как бы голодных и диких людей, так сказать, тут же оказались на улицах Сеула. Вот. С другой стороны, есть всякие возможные промежуточные формы этого процесса. Вот, в том числе, так сказать, например, установление официального или полуофициального протектората над этой частью, отделение там полицейскими и воинскими подразделениями, постепенные реформы и адаптация этого населения.
Да, но это, кажется, далекая такая все-таки перспектива, как я бы сказал Георгий Фридрихович, действительно. Ну, прозвучало у Рекса Тиллерсона на пресс-конференции в Сеуле, такой был вопрос и ответ, возможен ли военный вариант решения северокорейской проблемы. Да, если мы сочтем, что уровень развития программ вооружения Севера потребует от нас действий, да? Вот, ну, как вам такой ответ?
Я думаю, что здесь есть немалая доля лукавства или, если угодно, блефа. Собственно говоря, возможность военного решения проблемы Северной Кореи для американцев, эта проблема встала в серьезное формате где-то в начале 90-х годов, уже, в общем, довольно давно. И при администрации Клинтона было проведено изучение различных вариантов, и в результате военное решение проблемы было признано неприемлемым. Просто потому, что даже минимальные подсчеты указывали на то, что жертвами этого конфликта на Корейском полуострове, ну, в первую очередь станет практически все население Сеула.
Там 60 километров, по-моему, да?
40. Вот, и главное это ведь в том, что Северная Корея сосредоточила на границе с Южной чудовищную по мощности артиллерийскую группировку. Вот, наверное,
то есть это не угроза ядерным оружием обычным,
нет,
да?
Наверное, такой плотности артиллерийских стволов нет, не наверное, а точно, нет ни в одной другой точке земного шара. Эта артиллерия достигает Сеула. И защититься от артиллерийского налета такой мощности практически невозможно.
А там же какую-то противоракетную систему сейчас должны размещать еще.
Ну, противоракетная система, да, разумеется, но она против ракет. А против артиллерийских снарядов...
Ну, на каждое орудие по ракете тогда.
Ну,
точечные там какие-то боеприпасы.
Не уверен, что это возможно. То есть я бы сказал так, что я очень удивлюсь, если американцы... сейчас обрели уверенность в том, что они решат проблему военного противостояния Северной Кореи малой кровью на чужой территории. Так что я бы сказал, что в этом есть, разумеется, некоторый элемент блефа. Но, с другой стороны, думаю, что практически вопрос о размещении вот этих элементов противоракетная система американской театра военных действий в Северной Корее и в Японии, этот вопрос, по сути дела, уже решен. Кроме того...
И Китай волнуется, да?
Да, и Китай волнуется, и, в общем, по традиции Россия волнуется. Но я не вижу, какие аргументы можно предъявить против этого. Ну, действительно.
Это оборонительное оружие, судя.
Да нет. Ну, главное, вот сейчас Лавров на переговорах в Токио порекомендовал японцам исходить из своих интересов, а не из чьих-то других, намекая, естественно, понятно на кого. Но...
А на кого? На США?
На США, разумеется. Разумеется. Но в данном-то случае все понимают, что в случае, если возникнет конфликт, то первой целью для северокорейских ракет с ядерными боеголовками будет Япония. И в жизненных интересах Японии не допустить, чтобы эти ракеты упали на ее территорию. Кроме того, я бы сказал, что здесь ведь вопрос стоит еще и в плоскости увеличения военных расходов Японии. Они сейчас составляют 1% ВВП. По традиции так всегда было. Я думаю, что американцы ждут от Японии, что она увеличит свои расходы до стандарта НАТО, рекомендованный гайдлайн НАТО, до 2%. А это составит в долларовом исчислении порядка 200 миллиардов долларов США. Это будет значительно больше, чем в два раза больше, если угодно, чем, допустим, официальный бюджет Российской Федерации военный.
Но вот. Для Японии это, в общем, посильно.
А для Японии это посильно. Больше того, я не согласен, когда говорят, что, мол, для Японии это будет дополнительная нагрузка на экономику. Я бы сказал, что увеличение военных расходов даст дополнительный стимул для развития экономики японской. Вот. И в этом смысле, я думаю, вполне можно ожидать, что Япония еще больше расширит свои военно-морские силы. Они и сейчас уже практически мало в чем уступают китайским, если не считать ядерную составляющую. Дальше непонятно на самом деле, потому что у японцев историческая аллергия на ядерное оружие. У южных корейцев понимание того, что их ядерное оружие не спасет, если не будет американского щита. Но, тем не менее, и японская аллергия, и вот это вот понимание, имеющееся у южных корейцев, они, по-моему, постепенно проходят. И в этом смысле исключать появления у Японии ядерного оружия, я бы полностью не стал. Тем более, что для японцев это вопрос чисто технический, который, зная, как японцы умеют работать, может быть решен в самые кратчайшие сроки.
У нас сейчас на связи Алексей Маслов, глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики. Мы застали его, я так понимаю, в Улан-Баторе, в Монголии. Ну, спасибо, что вы нас ждете, когда мы с вами сможем поговорить. И, собственно, вот о Китае, естественно. То есть читаешь все время, что ключ находится прежде всего к корейскому вопросу в руках у Китая. И, собственно, Рекс Тиллерсон после Кореи и Южной Кореи и Японии приехал как раз в Китай. Были переговоры с руководством Китая. Что можно сейчас сказать о китайской позиции? О чем могли договориться с Си Цзиньпином? В конце концов, ведь были год назад Китаем поддержаны определенные санкции против Северной Кореи.
Как раз позиция о том, что именно Китай и может урегулировать ситуацию вокруг Северной Кореи, собственно, сам по себе Китай и поддерживает, и всячески транслирует на внешний мир, потому что показать свою значимость, прежде всего, как модератора северокорейской проблемы. Я напомню, что еще до начала активных испытаний Северной Кореи ядерного оружия и средств его доставки, Китай, по сути дела, заявлял, что все под контролем, и считал неэффективной работу шестисторонней комиссии, когда считал, что, в общем, на двусторонней основе Китай может заручиться решением или, как минимум, согласием руководства Северной Кореи о нераспространении ядерного оружия. Но ситуация показала обратное, и из-за этого практически с каждым испытанием, а их уже было 5, позиция Китая все более и более ослабевает. Тем не менее, надо учитывать, что действительно, если мы говорим о том, какая страна имеет наибольшее влияние, скажем, на экономику Северной Кореи, безусловно, это Китай. И Китай, по разным сведениям, поставляет в Корею от 35 до 45% продуктов питания. И в данном случае в известной степени спасает Корею от опасности голода. Китай долгое время был одним из каналов вывода денег из Северной Кореи и ввода опять в Северную Корею. Хотя сейчас Китай присоединился к санкциям. И я думаю, что позиция Китая сейчас не столь однозначна, как была раньше. Потому что, конечно же, судя по заявлениям китайской прессы, Китай чувствует себя уязвленным, в известной степени обиженным и даже обманутым руководством Северной Кореи. К тому же, я напомню, что после казни дяди Ким Чен Ына, Чан Сонг Тека, по сути дела, это и был один из тех важнейших каналов, по которым Северная Корея поддерживала связи с Китаем, с руководством КНР. Ну и, в общем, у Чан Сонг Тека были во многом и личные хорошие связи с Китаем. Вот эта линия была прервана. И во многом, возможно, именно потому, что Ким Чен Ын не хочет, чтобы хоть кто-то говорил про него, что он является хвостом китайской собаки, что у него абсолютно независимая политика. И, то есть, вот те механизмы, которые работали, скажем, еще 3 года назад, они сегодня со стороны Китая уже не работают. Китайская пресса довольно жестко описывает позицию поведения северокорейского лидера, иногда называют его просто без имени, пишет «этот молодой северокорейский лидер», что, в общем, довольно оскорбительно в азиатской системе ценностей. Я полагаю, что сейчас Китай особо тоже не стремится резко вступить в решение этого конфликта, потому что шансов на то, что Китай хоть каким-то образом разрешит это быстро, почти нету. А проигрывать ситуацию изначально Китай тоже не хочет. Поэтому Китай сейчас поддерживает в известной мне экономику Северной Кореи, прежде всего, поставками. Но в том числе Китай, например, уменьшил кредиты тем китайским организациям и компаниям, которые долгое время поставляли продукцию в Северную Корею. То есть, поскольку это не очень выгодный на самом деле бизнес, многие такие организации работали в основном на кредитных деньгах. Так вот, эти кредитные деньги заметно уменьшены. Китай продолжает постоянно проводить переговоры с северными корейцами по разным линиям, но в основном неофициально. Потому что им сейчас очень важно, именно китайской стороне, заручиться, насколько Северная Корея готова пойти, ну, по крайней мере, на прекращение или замораживание своей ядерной программы и испытаний. И вот как раз, если мы посмотрим на реакцию китайской прессы на визит Рекса Тиллерсона в Китай, то в этом просматривается некое злорадство со стороны китайской прессы, в основном, конечно, неофициальной, в том числе и в блогах, когда пишут о том, что, вот видите, как сначала США критиковала Китай, критиковала позицию Китая, якобы агрессивную экономическую политику, а вот сейчас Китай понадобился, и к нему опять обратились. Но Китай сейчас будет пытаться разыграть в основном именно американскую карту, чтобы повысить свою значимость для этого региона.
Хотел спросить, а, собственно, не просматривается ли тут такой вот уже размен, что была жесткая достаточно политика Дональда Трампа во время избирательной кампании, был разговор с главой Тайваня, который был воспринят в Пекине достаточно негативно, а теперь как-то вот это отношение к Китаю смягчается, а за это китайское руководство пойдет навстречу в корейском вопросе, поможет как-то надавить. Что вы думаете, Алексей Александрович?
Ну, я думаю, что не без этого, не без торга. Очевидно, что Трамп делает свои жесткие, крайне, конечно, обидные для Китая заявления и по проблемам одного Китая, и по проблемам блокировки Китая, точнее, по проблеме вывода американских предприятий с территории Китая, по проблемам, которые есть в Южно-Китайском море. То есть, по сути дела, надавливая на все болевые точки Китая. Тем самым, конечно же, Трамп и его команда пытались склонить Китая к более мягкой или, по крайней мере, податливой позиции на переговорах. Но я думаю, что вот как раз, может быть, северокорейским вопросом это не пройдет. Нельзя от Китая требовать то, чего он не может сделать. Я полагаю, что в известной степени, ведь что предлагал Китай еще, опять-таки, 3-4 года назад? По сути дела, Китай предлагал и активно об этом рассказывал, это не было секретом, для Северной Кореи китайскую модель. То есть, очень плавный переход к рыночной экономике без смены власти. Китай готов был спонсировать этот переход. Но, конечно, под контролем Китая в известной степени, что Северная Корея становится рынком дешевой рабочей силы. Ну, и к тому же используются, эксплуатируются природные богатые, довольно природные богатства Северной Кореи. То есть, Китай считал, что практически проблема решена. Но позиция Ким Чен Ына была, по сути дела, сломалась, мешала все карты Китая. И вот я полагаю, что у Китая сегодня нет такого позитивного предложения. Да, у Китая есть рычаги надавить на Северную Корею, собственно, США, и обращается к Китаю за этим. Это, прежде всего, поставки продовольствия, некоторых типов оборудования. Но при этом Китай не уверен, что это возымеет какой-то успех. Самое главное, что мы не видим, хотя мы видим как бы торговлю со стороны Северной Кореи, сегодня Северная Корея не формулирует никаких требований, типа вы нам предоставьте больше продовольствия, больше кредитов, а мы взамен снимем с повестки дня нашу ядерную программу. По сути, условий отмены ядерной программы Северная Корея не выдвигает, но кроме известного тезиса о том, что должны все страны, которые здесь есть в этом регионе, разоружиться, снять свои ядерные потенциалы, что практически невозможно. То есть, по сути дела, нет предмета для торга. А Китай очень не любит действовать в такой вот неявной, туманной ситуации.
Спасибо. Ну что ж, давайте мы теперь с Георгием Фридриховичем это обсудим. Во-первых, вариант сделки. Вот это. Там звучали у нас острова Спратли, это давление, а потом отход. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это, в общем, из области фантастики, просто потому что для Китая проблема островов Спратли, Параселевских островов, ну, собственно, всех островных территорий, прилегающих к Китаю морских акваториях, эта проблема не существует. Китайцы считают их все своими, все эти территории своими. И никакое признание гипотетическое, в том числе со стороны США, ничего здесь не изменит, собственно говоря. Я думаю, что это не очень серьезный вариант. Я думаю, что у Китая действительно сейчас, как мы привыкли, что, в общем, Китай – страна достаточно стабильная, уверенная в себе, никогда не торопящаяся что-то делать, но выжидающая и получающая максимальные дивиденды чуть ли не в любой ситуации. У Китая сейчас положение крайне сложное, как я полагаю.
А в чем сложность?
Потому что, с одной стороны, китайцы, конечно же, не хотят объединения Кореи. То есть выхода на свои границы союзников США и самих США.
А безумные лидеры можем?
Китайцы не хотят военного конфликта, потому что он, несомненно, затронет и территорию Китая. Но вместе с... И китайцы, разумеется, крайне недовольны, собственно, нынешним режимом. В конечном счете, убийство Ким Чен Нама, сводного брата Ким Чен Ына, оно произошло, в общем, не на китайской территории, разумеется. Но Ким Чен Нам, он, в общем, находился неофициально под охраной, под покровительством КНР. Он жил в Макао. И для китайцев это, конечно же, серьезное оскорбление.
То есть такая пощечина.
Я думаю, что нам в России, да и вообще не, людям, не принадлежащим к азиатской, дальневосточной азиатской культуре, трудно понять степень этого оскорбления.
Но они должны тогда ответить как-то.
Да, разумеется. Но ответить как? Ответить, в общем, по большому счету, нечем. Когда говорят... Китайцы могут сократить свои поставки Северной Кореи.
Они там и сократили год назад.
Ну да, разумеется, в общем, чисто символически. Но Северная Корея имеет на этот счет свой аргумент. Если вы нам все прекратите ваши поставки, урежете, мы умрем. Мы умрем, и сюда придут другие. Вы этого хотите, китайцы этого не хотят. Значит, но то, что называется bottom line, да? В 90-е годы американцы всерьез размышляли о большой пакетной сделке с Китаем по вопросу Северной Кореи. Идея была очень интересная. Американская позиция, предложение, точнее, которое прорабатывалось, стояло в том, чтобы Китай предоставил Северной Корее полные гарантии военной безопасности, а Соединенные Штаты Америки, не признавая северокорейский режим, заявили бы о том, что будут уважать эти гарантии. Китайцы от этого категорически отказались, потому что они понимали, что в обмен на это им придется стать главным гарантом не просто безопасности Северной Кореи, но и цивилизованного поведения Северной Кореи, а этого они сделать не могут и, видимо, всерьез даже не рассуждают. И в этом смысле у Китая положение действительно чрезвычайно сложное. И, может быть, это вот как раз тот единственный вопрос, в котором, я думаю, российская внешняя политика остается... по большому счету безошибочной, потому что Россия, ну, Россия известна, она по традиции пытается быть женихом на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах, как говорят, да, но вот в этом вопросе Россия сознательно уступает лидерство Китаю. Угу. Китаю и Соединенным Штатам.
То, что у России нет вообще рычагов влияния?
А от какие у России рычаги влияния?
Ну, только лесорубы, да, наверное?
Да ну, помилуйте, ну какие там лесорубы? Нет, это, разумеется, несерьезно. И, в общем, вот такая вот умеренность, такая сдержанность России, это элемент здравомыслия в российской внешней политике, который, я думаю, заслуживает, в общем, некого, ну, и внимания, и одобрения.
На некотором общем фоне нездравомыслия, я бы сказал.
Ну да.
Давайте Николая Митрохина еще спросим о японской все-таки реакции тоже на все эти события, и вот на это убийство Ким Чен Нама, тоже как это все было воспринято у вас там, в Японии?
Ну, регулярно вспоминаются все истории с похищениями японских граждан и деятельностью северокорейской разведки, соответственно, как бы в том числе на территории Японии. Вот. И, ну, само по себе, как бы, очевидное преступление, и в этом контексте для Японии было, к сожалению, от Северной Кореи ничего нового. Вот. Было мое личное суждение, которое, возможно, привлекло ваше внимание, что вполне возможно, как бы убитый рассматривался в том числе как потенциальная возможная кандидатура в дипломатической игре, если все-таки Китай решится что-то делать с Северной Кореей. И именно это было, так сказать, причиной его убийства, поскольку для правящей династии он, в принципе, равноценен. Вот. И корейскому народу можно было, северокорейскому народу можно было бы объяснить, в принципе, что как бы это новый потенциальный руководитель. Но это как бы чисто мое суждение. Как бы я не видел, чтобы в Японии такая точка зрения обсуждалась.
Спасибо, Николай. Я к Алексею Маслову еще раз обращусь тоже. Вот относительно возможного ответа на этот теракт в Малайзии, может он быть в какой-то форме или нет?
Со стороны Северной Кореи или со стороны Южной Кореи? Со стороны Китая уже, да, Китай уже довольно четко ответил. Китай официально сформулировал свою позицию, что не приветствует решение проблем путем устранения, физического устранения. И Китай ответил стандартной формулой, что все проблемы должны решаться исключительно путем политического или дипломатического диалога. Вместе с тем, насколько вот можно понять из каких-то утечек информации, Китай выразил как минимум очень жесткий, в жесткой форме недоумение северокорейской стороне, потому что Ким Чен Нам действительно находился под покровительством китайской страны и, судя по всему, и финансировался, спонсировался китайской страной. И в этом плане Китай чувствует себя настолько уязвленным и оскорбленным, что, вот, скажем, многие китайские аналитики вообще высказали предположение, что Северная Корея специально это сделала не потому, что идет борьба за власть, а потому что, чтобы окончательно оскорбить Китай, тем самым разорвать любые возможности влияния Китая, вообще участия Китая в решении северокорейской проблемы. Я не думаю, что именно такова позиция на самом деле, но действительно Китай чувствует себя уязвленным, оскорбленным, и, естественно, это скажется на дальнейшей позиции Китая по отношению к Северной Корее.
Спасибо большое. Я, да, Георгий Федорович, пожалуйста.
Я не знаю, можно ли говорить о намерении Северной Кореи специально как-то по-особому оскорбить Китай. А вот намерение северных корейцев проверить, до какой степени, как далеко они могут зайти.
Вы имеете в виду эти ракетные запуски?
Нет, я имею в виду убийство Ким Чен Ама, да? Как далеко они могут зайти, как много готов будет проглотить Китай. Угу. Проверка.
Так, может быть, они всех проверяют? И Соединенные Штаты, ну, ракетами, ну, а конечно. Китай вот этим убийством, конечно, так конечно. Сказать. Так, разумеется. По-простому, да? По-сталински, я бы сказал.
Да нет, по-северокорейски скорее. Это уже теперь патентованная северокорейская тактика. Думаю, что, в общем, проблема это надолго.
Знаете, я хотел вас спросить, поскольку вы работали в Южной Корее, и, наверное, что-то тоже там понимают, что происходит в Северной Корее. Вот каким образом эта маленькая страна создает достаточно эффективные системы вооружения? Вот я, например, читаю сейчас на ленте об испытаниях нового ракетного двигателя, да, так сказать. И скоро весь мир увидит значение достигнутой Великой Победы, сообщается. Ну, как всегда, в журнале «Корея» и там по их агентствам. А кроме того же, расчет идет, я так понимаю, не только на вот эти ядерные устройства, да, а реальные ядерные заряды, которые могут доставляться баллистическими ракетами. И не только об этом, но еще и, так сказать, якобы строятся две или три подводные лодки, которые, так сказать, будут с этими же ракетами. То есть это расчет на то, чтобы нанести ущерб, ну, любой стране, фактически находящейся на дальнем расстоянии. Не только Японии, но и создать угрозу, например, Соединенным Штатам. А может быть, России, мы же не знаем.
Ну, в принципе, понятно, что никакие усилия и никакие успехи Северной Кореи не будут достаточными для того, чтобы сделать ее ядерные силы хоть в каком-то приближении конкурентами ядерных сил великих держав. В этом смысле даже китайские ядерные силы никак не конкуренты ни американским, ни российским. А вот разговор о подводных лодках с ракетами, они, конечно, скорее из области фантастики. А все остальное, ну что же, давайте не будем забывать, что, в общем, тоталитарный режим, который бросает на это все свои силы, средства, и который пользуется любыми способами получения технологий, в том числе из-за рубежа, в том числе путем их прямой кражи. Да? Режим, который имеет немало корейских специалистов, этнических корейцев, которые проживают в том числе и в Соединенных Штатах Америки. А корейцы – народ чрезвычайно талантливый. С моей точки зрения, один из самых талантливых в мире. И если все силы на это брошены, то да, вот мы видим результаты.
Ну да, у них ядерная бомба, а у Южной Кореи мы видим автомобили, суда, бытовую технику, которую люди покупают. Вот кто чем занимается, да?
Ну да.
У каждого свои приоритеты,
ну,
получается.
В конце концов, Советский Союз, он тоже, в общем, став ядерной державой, во многом не перестал быть страной с сахой. Да? Так что, я думаю, это, в общем, к сожалению, одна из закономерностей тоталитарного режима.
Северная Корея единственная, наверное, сейчас в мире страна, которая так открыто брецает ядерным оружием. Об этом пишут во всех странах мира и показывают. А как воспринимают ядерную угрозу россияне? Спросили мы на улицах Москвы. И кое-что услышали.
Есть ли сейчас опасность ядерной войны?
Конечно, есть. Она сохраняется постоянно с момента создания ядерного оружия. А нынче она очень велика, потому что большие арсеналы и человеческий фактор обязательно сработает в ненужный момент и в ненужном месте.
Я профессиональный военный и понимаю, что ядерные державы не пойдут против друга, так как нет сумасшедших людей, я имею в виду в руководстве, как у Америки, но у нас тем более. Корея – это... Я считаю так, что они просто, ну, как бы стараются утвердиться, понимаете, показать свое «я» как бы в мире. Но так как они не могут решить вопрос этот ни экономически и тем более политически, поэтому перспектив у них нет.
Ну, по крайней мере, у России я точно знаю, что есть такая система, которая в котировке НАТО называется «мертвая рука». И в случае ядерного удара по России просто последует ответ, который уничтожит всю Америку. Ну, например, Америку, я не обязательно. Я думаю, что и у Америки есть такое, поэтому я думаю, что никто просто не рискнет начать эту войну.
Наше правительство на такие меры явно не пойдет и сделает все возможное, чтобы мир сохранить.
Я сам бывший военный, и я считаю, что сейчас очень обстановка нехорошая. В нашем мире. Очень много, во-первых, ядерного оружия, а во-вторых, мы обособленно живем в этом мире, поэтому со всех сторон на нас наступают. Уже Прибалтика, там уже НАТО.
До тех пор, пока существуют силы сдерживания, ну, противовес, вряд ли. Ну, иногда находятся горячие головы, которые не думают о последствиях, и вполне возможно такое. Ну, пример есть, Америка.
Никто не будет начинать войну. Никто не хочет, не знаю, тратить на это деньги, и никому это не выгодно.
Думаю, скорее всего, нет, потому что ставки слишком велики. Я думаю, что все-таки это не такая война, как те, что были раньше. Это как бы война на полное уничтожение. И сейчас ни один, скажем, правитель... Ни один государственный лидер не готов идти на такие шаги.
Слишком хорошо люди живут сейчас, как бы, и правителям мне это не надо.
Ну что, не бояться северокорейской бомбы, а бояться американской все-таки?
Ну, видите, в чем дело. Я бы сказал так, что вот в том, что мы услышали, очень много здравого. Действительно, с моей точки зрения, ядерная война, как столкновение двух великих ядерных держав, совершенно невозможна. Просто невозможно по определению, потому что победителей в ней не будет. И здесь важно, конечно, понимать, что ядерное оружие – это только и исключительно средство сдерживания. Это никак не инструмент такой вот ежедневной политики.
Но не для Северной Кореи.
Да, для Северной Кореи это несколько по-другому вопрос стоит. Но я думаю, что северные корейцы, при том, что, да, вот этот вот вождь, я на него смотрю. Чем больше смотрю, тем больше, конечно, удивляюсь. Но Я все-таки думаю, что северные корейцы, в том числе и этот такой корпулентный вождь, они, конечно, все-таки тоже не самоубийцы. Они понимают, что в случае, если возникнет военный конфликт, Северная Корея будет уничтожена. В случае, если Северная Корея попытается применить свое ядерное оружие, она будет уничтожена скорее и полнее, чем если она этого не сделает. И в этом смысле для Северной Кореи игра в невменяемость, которая требует какого-то материального подтверждения, да, в виде ракет, ядерных зарядов и прочее, это тоже, в конечном счете, средство сдерживания.
Скажите, а для вот как вы посмотрите на такую ситуацию? Что все-таки является угрозой современной цивилизации? Вот эта маленькая Северная Корея с ядерными бомбами, ракетами и невменяемостью вождя, или путинская Россия, которая ядерным оружием не брецает, но вот ведет экспансию на постсоветском пространстве и требует себе зону особых интересов?
Я бы сказал, что, в общем, вещи это совершенно несравнимые, потому что для Северной Кореи вопрос стоит в том, как выжить. Северная Корея, в общем, все понимают, что при любом развитии событий Северная Корея умирающая страна, которая рано или поздно исчезнет с карты мира. Что же касается России, я бы сказал, что в общем, опасность для мира представляет не столько какие-то эксцессы внешней и внутренней политики России, которых набралось уже бог знает сколько.
Да вот, и Крым,
сколько,
Донбасс.
Ну да, разумеется. Сколько реально стремление вернуть мир в начало 50-х годов. Просто потому что попытка разделить мир на сферы влияния – это попытка, с моей точки зрения, не только контрпродуктивна, но и чрезвычайно опасна.
Ну так вот, даже Ходорковский говорит о том, что надо дать России путинской или послепутинской сферу влияния, да? Угу. А вы с ним спорите. Может быть, надо дать?
Я категорически не согласен с предложением Ходорковского, просто потому что исторические прецеденты из того времени, когда сферы влияния были вполне легитимными образованиями, даже тогда было ясно, что попытка каким-то образом умиротворить экспансионистскую страну, страну, проводящую экспансионистскую политику, страну, претендующую на собственную сферу влияния, они обязательно кончаются еще большей напряженностью, еще более острым конфликтом. В конечном счете, когда говорят, что, мол, да, нынешнее российское руководство претендует на восстановление, на сферу влияния, которая покрывала бы все постсоветские государства, ну, у меня сразу вопрос, а почему, собственно говоря, при удачном развитии событий не выдвинут претензии на, допустим, Финляндию и Польшу, которые составляли Российскую империю. И где тогда, в общем-то, конец? А главное, что, разумеется, это глубоко было бы трагическим развитием событий. Мир вернулся бы в прошлое, в котором жить как-то не хочется.
Спасибо. Георгий Кунадзе был в студии «Радио Свобода». А с нами были на связи Николай Митрохин и Алексей Маслов. Вел передачу Михаил Соколов.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Dance on the floor in the room.